вы не умеете беседовать, ну, надо нежно подходить, деликатно к людям. Я говорю, какая деликатность, вы во власти дьявола, в ад идете, а я буду деликатничать с вами. Ну вот, до встречи с вами, я читала эту книгу, теперь читать ее не буду. Ну, конечно, дьявол не даст, говорю вам, читать. Ну, и братья, вот это целители, вот эти люди, которые, как вы можете, я оказываю помощь, я, говорит, вижу, ко мне человек приходит, а я вижу, почему у него болезнь. Я говорю, у вас болезнь, потому что вы вот поссорились с кем-то и не простили тому-то. Вы пойдите в церковь, покайтесь, помиритесь, а потом придете, я вас буду лечить. А вы говорите, что я от сатаны. Даже вот такое вот страшное обольщение. Ко мне и верующие идут, и все идут. Братья, это настоящие слуги дьявола. Это уже приближенные его. А в общем мы все жили по воле князя, господствующего в воздухе. Кто-то считает себя самостоятельным, независимым. И вот говорит, я ни перед кем на колени не стал и не стану. На самом деле ты давно стоишь на колени, на коленях перед князем, который господствует здесь. И следующее, третье, что еще определяло жизнь человека до возрождения, это дух действующих ныне в сынах противления. Несколько слов скажу, братья. Заметим, что где есть противление, там есть дух. Нам кажется, что просто человек противится. А за противлением, за всяким противлением стоит дух. Есть дух святой, о нем в первой главе шла речь. А есть дух противления. И мы соприкасаемся с человеком, чувствуется там, это действительно как дух. И этот дух противления, он близок к нам ко всем. Ну, замечал по детям так. Ты еще не успел сказать ему, что ему надо сделать, он говорит, он уже не буду, нет. Еще не выслушал, что от него требуется, а у него уже противление. И вот эти дух противления, он рождает сынов противления. Ну а потом сыны противления рождают свою, ну это отдельная интересная тема противления. Я просто хочу сказать, братья, что это очень серьезно, когда человек противится Господу, Божьим определениям, Слову Господню, служителям, истине и так далее, то это доброму противится. А дети Божьи даже злому не противятся. В целом никакого даже сути, даже тени противления нету. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Его ведут убивать, он не противится. Это Дух Христов. А дух мира сего – это дух противления. И здесь опять, братья, если в нас где-то есть противление еще, значит, где-то еще вот мирское, оно имеет на нас свое какое-то воздействие. Итак, верующие из язычников, которые раньше, вот они жили как? Жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это вот жили так они. А теперь между которыми и мы все. Теперь и мы, то есть и евреи, израильский народ, он тоже между ними жил. Он растворен был между ними и жил точно так же, как они. Они жили как? Мы жили по плотским, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. То есть, как и прочие, как и язычники. Евреи мы тоже были чадами гнева, как и вы, как и все прочие люди. Мы ничем не отличаемся от вас по своей природе, говорит апостол Павел. Что вы жили, что мы жили, по обычаю мира сего те, а эти по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот это то, что двигало. Братья, еще заметьте, что делает человека чадом гнева, это исполнение и желаний плоти и желаний помыслов. Плоти и помыслов. Очень важно обращать внимание на помышления. Все рождается в мыслях, а потом ведет к действиям, а потом делает человека или чадом гнева, или чадом Божьим. Поэтому между неверующими язычниками и евреями нет никакой разницы. И теперь апостол Павел говорит и нас теперь уже одинаково, что тех, что евреев, что язычников, 5 стих, и нас, мертвых по преступлениям и грехам, по преступлениям оживотворил со Христом. Теперь Господь оживотворил со Христом. И дальше, и воскресил с Ним и посадил на небесах. Слово «оживотворил» – прекрасное, дорогое слово, братья. Непонятна великая милость Божия. После того, что сказано вот в 3 стихе, во 2 и в 3, первые 3 стиха, по нашему состоянию, по положению, но более так бы логично, чтобы было написано «Бог справедливый нас за это строго и строго наказал». А здесь такое непонятное продолжение вот этой мысли апостола Павла. «Бог, богатый милостью по своей великой любви». Вот где раскрывается природа Божья, сущность Божья, красота Божья, вместо того, чтобы уничтожить грешника, Бог по своей великой любви, богатый милостью. Милость Твоя мы разбирали сегодня лучше, нежели жизнь. Братья, к нам проявлена в первую очередь милость Божия. Милость Божия в том, что Он нас не уничтожил, и любовь Божия в том, что Он нас спас. Мы должны быть уничтожены. По своей Бог богатой милостью, Он не уничтожил нас по милости своей. И по своей великой любви, который возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Братья, оживотворил. Оживотворил, то есть пробудил к жизни, мертвых пробудил к жизни. Воскрешение духовно мертвых грешников к духовной жизни. Вот что такое оживотворение. И, братья, все, что Господь сделал для нас, Он сделал это со Христом, через Иисуса Христа. Смотрите, оживотворил со Христом, и дальше воскресил с Ним, и что следующее? Посадил на небесах во Христе. Со Христом, со Христом и во Христе. Вот опять наш Спаситель Иисус Христос, драгоценное, чудное имя нашего Господа. Если бы не Христос, Бог бы не было ему как нас спасти. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, что дальше? Послал Сына Своего, отдал, да? Дабы всякий верующий не погиб. Итак, снова перед нами Иисус Христос оживотворил со Христом. И, братья, и здесь вот, вставочка, двумя тире, заключенная в конце 5 стиха, «Благодатью вы спасены». То есть, как бы прорывается дух апостола Павла вот таким вот, восторженным восклицанием, он не может умолчать. Посмотрите же, какая благодать! Его мысль прерывается. Эту мысль «благодатью вы спасены» в 5 стихе можно бы опустить и читать просто «нас, мертвых, по преступлениям и грехах, оживотворился Христом и воскресил с Ним, но Он останавливается здесь и вставляет вот эти вот, ну, великие слова, еще раз подчеркнуть, чудо благодати и милости Божией, благодатью вы спасены, поймите это, как бы прерывается нить его рассуждений, он очень тронут, тронуто сердце апостола вот этой разницей между тем, что было по природе, мы достойны были, заслуживали, и то, что имеем теперь в Иисусе Христе. И теперь он продолжает, теперь он говорит, и воскресил с ним. Братья, как вы думаете, почему так сказано, есть ли какая-то разница? Пятый стих «оживотворился Христом», а шестой «воскресил». «Оживотворился Христом» и «воскресил» – разве не одно и то же? Пожалуйста, «оживотворил» и «воскресил». Какой может, братья, только не толковать, а применительно к тексту? Не толковать слова нам сейчас, а применительно к тексту. О чем может идти речь? Почему Павел говорит, что Бог нас и оживотворил, и воскресил? Ага. Кто как понимает? Пожалуйста. Ага, ну сокрыл. Но мы были мертвые. Но слово оживотворил. Да, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, еще, братья, кто-то? Да, пожалуйста. Ага. Я думаю тоже, как вы, и вот брат так сказал, только чуть-чуть наоборот, наверное, все-таки. Оживотворение – это момент, а воскресение – это процесс. Это познание силы воскресения. Начало – это оживотворение, а потом продолжающее наше познание силы воскресения. Это обновление жизни. Это последующее воскресение, это последующее обновление жизни. То есть момент и дальнейший процесс. Как апостол Павел пишет, познать силу воскресения его, послание к Филиппийцам. Третье, что совершил Иисус Христос здесь же, Бог в Иисусе Христе посадил на небесах, во Христе Иисусе. Братья, ну как вы понимаете, посадил на небесах? Ну вот мы сидим сейчас здесь, в этом молитвенном доме. Да, пожалуйста, брат, скажите. Вы. А, да, хорошо, еще кто хотел сказать? Мы же с ним органическое единство теперь. Мы с ним срослись. Он голова, а мы тело. Ну, пожалуйста, скажите, брат, да, в определенном смысле. Ну, а по этому нашему тексту, если голова... Достаточно. Если церковь как тело Христово, то если наш превознесенный голова находится на небесах, а мы же соединены с ним органичным единством, мы же причастники божеского естества, и поэтому... Сутью своею, братья, природой своей, мы уже на небесах. Братья, ну, скажите, чтобы это не были высокие слова. Ну, это правда или нет, что с тех пор, как вы уверовали в Иисуса Христа, земля потеряла для вас привлекательность, ценность, но то, что было дорого, стало теперь совершенно... Правда это? А что стало дорогим? А теперь небо стало дорогим. Как красиво так говорит Вера Кушнир, что любила землю всей душой, и я в ее юдоли. любовью сильной и большой, да сладкой в сердце боли. Она была мне все во всем, моим питьем и хлебом, пока не встретилась с Христом и подружилась с небом. А теперь земля чужая сторона, тетя вжитый уголок вселенной. Вот Господь это совершил, и по природе своей теперь небо стало для нас родным. Раньше было чуждым, раньше говорили, как мир говорит невозрожденный, что мне там, я здесь хочу пожить. А когда мы веровали, мы говорим, а я здесь уже не хочу жить. И я думаю, что многие с удовольствием бы сегодня сказали, желаю разрешиться и водвориться у Господа, потому что быть со Христом несравненно лучше. Правда, братья? Значит, во Христе Иисусе посажены на небесах. Мы призваны небесным зовом. И это звание, зов, призыв небесный, мы стараемся укреплять, утверждать все более и более. Это славная истина. Поэтому по своей природе, по своему положению мы действительно посажены на небесах. Братья, давайте сравним стих 20 и вторую половину 6 стиха. Прочитайте кто-то из братьев, пожалуйста. Кто первый найдет, читайте. Миша, прочитай, пожалуйста. Первая глава 20 стих и вторая глава 6 стих. И весь стих.
И воскресил сил и посадил на небесах.
Заметили, да, братья, как интересно совершается. Бог воскресил Христа и посадил одесную себя, а Христос воскресил нас и посадил возле себя. И поэтому теперь положение верующих вот вместе с Отцом и Сыном. Христос посажен одесную Бога на небесах, а Церковь возле Христа на небесах. И поэтому получается такое чудное единение в этих внутрибожьих отношениях. Это чудная тайна, не до конца осмысленная нашим разумом, и до конца она и не сможет быть осмысленной, но понятная и дорогая, приятная нашему сердцу. Братья дорогие, ну а теперь 7 стих. Для чего все это? Для чего все это? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Немножко сложноватый язык этого послания. Но, в общем, понятно, братья, бывает и часто бывает вот что. Мы этот отрывок обычно читаем и останавливаемся на 6 стихе, что вот мы были великими грешниками, а Бог совершил для нас великое спасение, что Он нас оживотворил и воскресил и посадил на небесах. И останавливаемся, не дочитывая, для чего все это? Для того ли, чтобы мы радовались и наслаждались только теперь своим спасением? Нет. Все это Он совершил ради себя, дабы явить всем грядущим векам себя самого, преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. То есть Бог к нам очень благ. И вот на примере благости к нам Бог показал свою благодать. В грядущих веках явить, то есть на всю вечность хватит познавать вот это чудо божественной милости и любви Божией к грешникам, что из вот таких вот падших, погибших Он для себя создает драгоценную невесту, Церковь свою. Это действительно невыразимое чудо Божие, это тайна Божия. И мы будем помнить, братья, мы будем помнить вот о чем. Давайте постараемся не забывать, что мы спасены для того, чтобы славить Бога. мы спасены для того, чтобы являть благость Божию, начиная с этого века и потом во многих грядущих веках. Мы спасены, это хорошо, но славится ли через это Господь? Спасение наше Господу досталось очень дорого. Легко читать: воскресил с Ним, оживотворил. А чего стоило это Господу? И для Он имел во всем этом цель, чтобы через это раскрыть Себя. Мы существуем для того, чтобы раскрыть Бога. Жизнь любого из нас, каждый из нас – это живая проповедь, это живые свидетели. Вы будете мне свидетелями. Вот, идем мы по жизни, идем мы по этому миру, и мы самими собою прославляем Бога. Так должно быть, на это рассчитывал Господь. Братья, будем стараться, чтобы так это и было, чтобы не бесславить нам имя того, который дорогую цену заплатил за нас. Итак, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. И дальше апостол Павел снова подчеркивает: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Подчеркивает апостол Павел, опять повторяет второй раз. В 5 стихе он говорит: «Благодатью вы спасены», и здесь в 8 снова: «Ибо благодатью вы спасены». Подчеркивает, что с нашей стороны ничего не сделано. Мы просто приняли эту милость Божию. Мы приняли этот подарок, незаслуженный нами, драгоценный божественный подарок. Не отдел. Сами мы по себе, что мы наделали, братья? Что мы наделали, чтобы получить спасение? Мы сделали со своей стороны все, чтобы спасение не получить. Мы со своей стороны сделали все, чтобы Бог нас уничтожил. Вот это наши труды, вот это наши заслуги. И кто-то сказал, что, читая Библию, мы удивляемся не тому, что кто-то может оказаться в аду, а тому, что кому-то можно спастись, примерно недословно. Кто-то говорит: как это Бог кого-то в ад может послать? Что он за Бог, что он в ад пошлет? Да не этому надо удивляться, а удивляться, как, неужели кого-то спасти можно? Вот это бы действительно так. Со своей стороны вот такие вот мы. Но здесь благодатью вы спасены. Через веру. Кто-то скажет: ну мы же поверили. Да, мы поверили. Но вера — это что? Это рука нищего, которая протянута к тому, который может подать милость. И поэтому, да, слава Богу, что мы протянули эту руку. И то не своими силами, правда, братья? И то не своими силами. Даже у нас не было сил и эту руку за милостыню, за помощью протянуть. А так вот Господь помог нам уверовать. И до сих пор изумляемся, восхищаемся и славим Бога за то, что здесь Господь так чудно с нами поступил. Нам самим по себе хвалиться нечего. Ни отдел, чтобы никто не хвалился. Почему апостол Павел подчеркивает «ни отдел, чтобы никто не хвалился»? Потому что вот в эту группу людей спасенных он включает и язычников, и евреев. А у евреев были определенные дела, которыми они могли бы хвалиться. Фарисеи, исполнители закона, добродетели и так далее. И вот могли бы кто-то похвалиться, если язычнику похвалиться нечем, то еврею есть чем похвалиться. И Павел говорит, что если кто-то бы мог хвалиться по плоти, то тем более я, обрезанный восьмой день от колена Вениаминова и так далее, То есть мог бы похвалиться, но не хвалится в Иисусе Христе. Все это не имеет никакой ценности, ни отдел, чтобы никто не хвалился. И дальше мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначен нам исполнять. Добрые дела предназначены исполнять нам, как Божьему творению. Добрые дела являются следствием того, что человек спасен, но ничуть не условием спасения. Это важно понять и не забывать. Это одна сторона. А вторую сторону, братья, хочу сказать, что у нас есть вот такой недостаток, я заметил. Какой? Мы слишком вот как-то привыкли к тому, что спасаемся не от добрых дел, и другие места там, что не делами. И в целом где-то у нас к добрым делам выработалось такое, ну, чуть-чуть пренебрежительное отношение. Вот думает, что делами спасется, там, что вот, ну, вот кто-то добродетелью занимается, думает спастись там. И где-то, ну, добрые дела у нас выглядят вот не совсем в таком, ну, высоком, не в почете они как будто получаются. Но это не так. Если обратить внимание, то Библия очень много говорит о том, что уверовавшие должны быть прилежными к добрым делам. И добродетель в Священном Писании стоит на очень высоком месте. Добродетельность – это первый признак того, что человек уверовал. Покажите в вере, что добродетель – это обязательно. И поэтому, братья дорогие, мы должны стараться делать добрые дела тем, где это только возможно. Стараться быть прилежными к добрым делам. Если мы положим это в сердце свое, мы увидим, где мы сможем сделать эти добрые дела. Мы увидим, как много тех, которые ожидают от нас добра. И таким образом наша добродетельная жизнь будет свидетельством того, что мы действительно дети Божии, пребываем в Господе, имеем живое общение с Ним. На этом мы пока закончим 10 стихов. Здесь у меня вопрос, сейчас я прочитаю. И если у кого-то есть вопросы, у нас 7 минут еще есть времени. Дух непротивления у христиан ведут убивать, а мы молимся за убивающих. Как вести себя, когда убивают или когда побивают родственников или кого-то? Братья, ну, вы меня простите, я не хочу никого обидеть. Ну, такие вопросы мне задавали в армии командиры, когда говорили, ты вот не берешь оружие, а будут мать твою убивать там и все такое. В таких случаях я отвечал так, что вы выдумываете ситуацию, а Бог, Он творец обстоятельств. И Он сам знает, как позаботиться и как сохранить и мою семью, и моих родственников, и выведет, и не допустит. И слава Богу, хранит Господь, и верим, что будет хранить и дальше. О каких-то конкретных обстоятельствах и ситуациях Он даст мудрости, как правильно нам поступить. Но Слово Божие мы не подвергаем сомнению. Прочтите, пожалуйста, 8-9 стих правильной интонацией. Попробую, не знаю. Может быть. Я прочитаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ну, кажется, мы так его и читали. Может быть, кто-то здесь усматривает какую-то мысль, братья? Подскажите. Есть вопросы, братья, по 10 стихам 2 главы? Потому что у нас уже Конец урока. 5 минут осталось. Мы начнем, а здесь отрывок, который нельзя разрывать, с 11 до 22 стиха. Здесь общая мысль очень важная, и она довольно пространная. Мы просто не сможем. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Братья, ну мы понимаем в целом, что такое противление. Есть противление, а есть противостояние. И дьяволу мы противостоим тоже, ведем вот войну против него. Но о противлении речь идет в целом, а вот этой натуре противной, которая вот этот мятежный дух, противный всему здравому, всему тому, что исходит от Господа. И даже не только тому, что исходит от Господа, и даже злу мы не противимся. И Христос говорит, не противься злому, и вот этот вопрос, который был здесь задан, мы понимаем, что мы не противимся этому. А где лжеучением мы... Конечно, мы противимся и будем воевать, если в церкви грех будет какой-то там находить для себя место. Просто это другой смысл подразумевается. Может быть, не так, а противление порождает разномыслие. Где-то может быть. Но не разномыслие, а разногласие и отсутствие единодушия и все. Ну, смотря... Я думаю, это надо рассматривать ситуацию, потому что где-то вот в человеке... Ну, братья, приведу пример. Приведу пример. Брат говорит так. Ну, это из давнего времени, когда собирались по домам. Приехали братья в одну церковь. Ну, зашел разговор и братьев приезжих служителей с пресвитером. Ну, говорят, вам бы неплохо, вот хор у вас, пианино бы вам приобрести. А брат-пресвитер говорит, братья, это мы давно хотим и с удовольствием, но у нас в совете есть один брат, который, вот ему надо обязательно говорить против. Если все будут говорить за любое дело, он будет обязательно говорить против. А потом говорит пресвитер, ну ладно, давайте мы сделаем так. Вы на совете предложите, чтобы мы купили пианино, а я скажу против. А посмотрим, когда как поведет себя тот брат. Ну и так произошло. Собрались они, рассуждают. Брат приезжает, говорит, братья, хорошо бы, чтобы пианино было у вас. Вот помещение у вас есть? Это... Брат-пресвитер говорит, брат, оно бы неплохо. Но у нас вот так мало места. Здесь вот шкаф, там сервант стоит, мы не помещаемся. А тот брат, который против, братья, там ничего, это можно вынести, это вы... Ну, братья, если вы не против, то я согласен. Ну, вот так вот. Вот это, я думаю, братья, это уже противление. И встречалось, и мне встречалось такое, когда вот против. Вот даже такой есть печальный, немножко страшный случай. Ну что, вот брат тоже был вот в церкви, вот в совете, или он не в совете, просто вот, ну, на братских, ну, он изнурил всех. Все ему не так, все против. Бог суд свой совершил. У него речь отнялась. И что вы думаете? Он, ну, братья рассказывали, он, говорит, замучил нас с записками. Братья, а что печально, что в таком состоянии этот человек и умер. Уже его нет в живых, какая судьба, его не знаем. Но это непросто. Братья, церковь рассуждают, молятся, все вот всем ложится, а ему против. Думают, что это ненормально. И это серьезно. Где какие-то разномыслия там в пониманиях вот какого-то библейского текста, это одно. А если вот это уже другое. Время наше истекло, мы помолимся, пойдем на перерыв. Продолжаем разбор послания к Ефесянам. Тема эта очень хорошо сочетается с тем, что вот мы слышали сейчас, брат Саша, Я просто так вот радуюсь, то, что он говорил, что мы с вами сейчас будем рассуждать, это взаимно дополняет друг друга. Вторая глава, мы разобрали 10 стихов первых. Теперь следующий отрывок 11 стиха и до конца этой главы. Откроем, братья, все наши Библии на второй главе послания к Ефесянам. Какая главная тема этого отрывка? Мы знаем, что церковь, она состояла и из евреев, и из язычников. И проблема взаимоотношений, она существовала. Хотим мы или не хотим, но кроме таких общих наставлений, когда мы сидим вместе в собрании, слушаем Слово Господне, в людях что-то еще остается человеческое, и где-то оно дает о себе знать. Мы знаем, в самом лучшем состоянии Иерусалимской церкви, и вдруг эта проблема обнаруживается. Вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностям, еврейским в первую очередь, а тем языческим, еленским, уже там не всегда что-то, может быть, и доставалось. И проблема существовала, не на голом месте она возникла. И также и здесь эти проблемы, возможно, имели место. Язычники и евреи, у них была до покаяния взаимная ненависть друг к другу. Те гордились и презирали язычников, а те, в свою очередь, завидовали и по-своему презирали евреев. А теперь они вместе, кто 3 месяца, кто полгода, кто год, а в ненависти у них из поколения в поколение, может быть, столетиями или десятилетиями, вот это укоренялось, утверждалось. И они до конца еще не понимали, и взаимно, может быть, где-то в чем-то не до конца могли вместить друг друга. И Дух Святой положил апостолу Павлу вот здесь вот более так вот подробно разъяснить дело Христа в отношении того, что Он создал новый народ, новую общность людей, где нету больше разделения по национальным каким-то признакам этническим, а есть одно родство по крови Иисуса Христа. И поэтому тема этого отрывка – это единство Церкви. Мысль развивается так. Сначала апостол Павел еще раз показал христианам их, из язычников их прежнее состояние, их прошлое. Потом он показал, что совершил Иисус Христос. И в конце он показал, что теперь все вместе имеют во Христе Иисусе. Это такой общий взгляд. Начинается этот раздел снова. Итак, помните, братья, снова и снова. В начале этой второй главы Павел напоминает, кем были. И теперь снова, еще раз, напоминание о прошлой жизни, о жизни до покаяния, оно нужно для нас. Для чего это нужно было им и для чего это нужно нам? Здесь двойное действие. Для того, во-первых, чтобы смирить нас, чтобы мы не забывали, кем мы были, что мы ни на что не имеем права. А второе, для чего это нужно? Чтобы увидеть вот этот контраст на фоне нашей жизни страшной, греховной. Лучше видна красота и любовь Господня, которая нас так чудно спасла, для того, чтобы побудить нас больше славить Господа за милость, которую Он проявил к нам. Итак, помните, и вот здесь перечисляет апостол Павел несколько положений таких, в которых мы с вами находились, или вернее несколько граней свойств того страшного положения, нашего состояния до обращения. Давайте, братья, перечисляем вместе, кем были мы до Иисуса Христа, до нашей встречи с Ним. Пожалуйста, называем вместе. Язычники по плоти, необрезанные плотским обрезанием. Дальше. Подождите. Самое главное. Без Христа. Следующее. Вне Израиля, да? Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Братья, самое первое, на что обращает Павел внимание, что вы, язычники, необрезанными были. Печать обрезания говорит о чем? О принадлежности к народу Господню. Печать обрезания, которая была, это, ну, говорит о том, что Бог поставил какую-то здесь печать. Так, такое назначение было этого завета раньше с Авраамом. Но это внешнее отличие, оно как бы относительное. Павел говорит, что оно в какой-то мере имеет значение, но относительное, потому что так называемым плотским обрезанием, совершаемым руками, то есть вы имели какое-то даже внешнее отличие, но оно не очень существенное. Самое главное существенное отличие – это то, о чем говорит 12 стих. Вот эти пункты, которые в 12 стихе, они особенно важны и подчеркивают вот бедственное положение наше. Были без Христа. Братья, как понять без Христа? Ну и евреи тоже были без Христа. Они то были без Христа, но в определенном смысле были и со Христом. Израильский народ – это сфера действий Божьих. И здесь и пророчество, здесь и ожидание Мессии, и были души люди, которые томились и знали, и искренне веровали. Они были в целом изолированы от того, совершенно ничего не знали о том, кто придет, чтобы искупить мир, чтобы примирить их с Богом. Второе, отчуждены от общества израильского. Мы знаем, братья, у нас нет времени подробно рассуждать так в общем бегло. Мы знаем, что принадлежность к израильскому народу была большой привилегией. Господь об Израиле сказал, что Он его усвоил себе. Интересно так во Второзаконии сказано, что Бог этот народ сделал своим, что Израиль есть первенец мой, так сказал когда-то Бог фараону через Моисея. И поэтому над Израилем был Бог, и вне Израиля это значит вне Бога. Следующее свойство их или качество, то, что они были чуждыми заветов обетования. Они не имели никакого права на обетование, которое Бог давал своему народу о Мессии, о многих благословениях. Хотя пророчества о спасении язычников есть в Ветхом Завете, но они их не знали, и мы их не знали. Разве мы что-то знали, когда вы там жили и грешили, не зная Господа? В-четвертых, сказано, что не имели обетования. Это мы сказали, чужды завета в обетовании. Не имели надежды. Братья, на что надеяться грешник? На что надеяться безбожнику? На что надеяться не знающему Иисуса Христа? Истинная надежда, братья, это важно подчеркнуть, истинная надежда для человека находится на страницах Священного Писания, основана на Божьих обещаниях. Истинная надежда покоится или основана на обетованиях Божьих. Бог им ничего не сказал, И поэтому у язычников, у них только беспросветность, только рабство вот в своих этих мертвых религиях. Они не имеют надежды, хотя что-то их гадатели там для них предсказывали, там свои у них то колдуны, то шаманы, что-то кому-то о чем-то говорят, но в целом у них впереди только беспросветность, безнадежность. Вот какая у них надежда. Вот что им предвещают. Вот рассказывали братья там по северу благовествующие. Вот приходит, говорит, к нам братья с благовестия приехали, один человек молодой со слезами и плачет. Говорит, шаман сказал, что это твоя последняя весна. Вот и надежда. И в такой безысходности уже, говорит, у меня там, по-моему, несколько братьев уже погибли, тонут на реках там. Если на реке кто-то тонет, никто его не спасает. И спасать ни в коем случае нельзя. Это считается за честь, что его река взяла. Это как бы принял, ну и в таком страшном таком состоянии. Стреляются, вот то уходят в тайгу и там... Окончил с тобой и все. Многие-многие. Это вот там север Красноярского края, Шорты, Горное Шорье. Вот надежда этого мира. Не имели надежды. Этого мира не имели надежды. И последнее, самое, как бы подводит итог апостол Павел, были безбожниками в мире. Быть безбожником нет ничего страшнее. Когда-то люди гордились в том, что они безбожники. У нас было в прошлом времени известное общество знания, да? Слышали, общество знания. Знаете, как оно раньше называлось? Общество знания раньше назывался «Союз воинствующих безбожников». Вот, да, такое его название. Ну, и основатель нашего государства называл себя, что «Я безбожник номер один». И вот они и строили. А это на самом деле несчастное состояние. Брат один мне так понравилось, говорил, что когда я слышу, что кто-то говорит, что Бога нет, я с ним не спорю. Да, бедный, несчастный безбожник. Для него действительно Бога нет. Можно только пожалеть его, посочувствовать ему. Без Бога... Общество знания, да, это союз воинствующих безбожников раньше назывался. А потом вот они пропагандировали, там лекции всякие проводили. Без Бога во Вселенной. Какое страшное состояние. Без всякой надежды. Под этим небом, на этой земле, сироты, пустоте, темноте. Вот в чем они жили. От Бога отчуждены, и к народу, который имеет хотя бы какое-то общение с Богом, они непричастны, они отгорожены непреодолимой преградой, и поэтому только ночь, только страх и погибель. В этом жили братья, и в этом живут. Живут, не видя того, не сознавая сами. Того. Когда говоришь о погибшем состоянии, какой я погибший, да? Вот брат говорит, не такая же я и грешна. А когда Господь просвещает, тогда начинает видеть, в какой ночи, в какой тьме живем. Это до Христа. Это картина их до обращения. Братья, а теперь, начиная с 13 стиха, отрывок или мысль начинается с союзом А. Союзы А и Но обозначают противопоставление, да? И в целом жизнь христианина, она вся на этих союзах, на А и Но. Мы очень часто идем против общего течения этого мира. Много-много, вот обратите внимание, сколько Господь об этом говорит. Злые люди-обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь дальше. А ты пребывай в том, чему научен. ну и так далее, и так далее. Многие там отступают, все это во втором Тимофею. А ты последовал мне. И вот так вот наша жизнь. Многие, все, а ты, но ты. Вот таким было наше прошлое беспросветным. Но теперь наступило новое время, которое называется «А теперь?». А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Братья, здесь снова вы и вы. Речь и то, что мы с вами говорили. И здесь вот, братья, стали близки кровью Христовою. И дальше, с 14 по 18 стих, апостол Павел говорит, что Христос совершил. Значение смерти Христа. Что сделал Иисус Христос? Давайте мы просмотрим внимательно стихи с 14 по 18 и постараемся с вами вместе определить, что сделал Иисус Христос. Потому что 13 стих – это общий, что мы стали кровью Христовою близкими. А дальше теперь разъяснение. Слово «ибо» – потому что. Мы стали близкие, потому что Христос, называем, братья, что сделал? Да, первое, что он соделал из обоих одно, да? Второе, разрушил преграду. Мы коротко на каждом из этих остановимся. Третье, упразднил вражду. Четвертое, в этом же 15 стихе, упразднил вражду. И дальше. Ну, закон и вражда – это одно и то же. Создал нового человека, да? Это между нами. А теперь по отношению к Богу. Пятое. Примирил обоих с Богом. Убил вражду на кресте. Дальше стих 17. Благовествовал мир. И восьмой пункт у нас, последний стих 18. Открыл доступ к Отцу. И теперь в одном теле и в одном духе мы имеем доступ к Богу. Братья, создал и соделал из обоих одно. Мы стояли, евреи, язычники, мы говорим по состоянию, они стояли друг напротив друга, потому что между ними была преграда. И он соединил, соделал из обоих одно. Эту пропасть удалил, преграду убрал. Какая, братья, как вы думаете, о какой преграде идет речь, разрушившей стоявшую посреди преграду? Что это за преграда? Это закон, который был дан им. Бог дал Израилю закон для того, чтобы оградить их от всех остальных народов. Сколько раз Господь говорит, вот народы делают то, то и то, а тебе не то дал Господь. Дальше, вот народы это делают, а ты этого не делай. По обычаям их не поступайте. Вот так вот. Они едят это, а вы не ешьте этого. Они делают это, а вы не делайте. Божий закон, Божьи заповеди, постановления, которые даны были Израилю, это была ограда для них. А для язычников преграда, чтобы приблизиться к ним. И для них с этой стороны преграда, чтобы не приближаться к язычникам. А Господь эту преграду разрушил. Чем разрушил? Как разрушил? Тем, что исполнил закон. Он его не разрушил. То есть закон Господь говорит, что ни одна черта йоты из закона не пройдет. Но тем, что Господь исполнил это и за тех, что те не могли его исполнить. Те его не знали, а те знали, а исполнить не могли. И поэтому они в одинаковом все-таки оказывались в положении. А Господь эту преграду разрушил, стоявшую посреди преграду, и упразднил вот этот закон, упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей – учением. Братья, Вражда перестала существовать, он ее упразднил. Почему? Потому что исполнил закон, мы говорим, и теперь освободил он вот эти народы от взаимного неприятия. Потому что плоть Иисуса Христа, которую он принес, он принес себя в жертву, и таким образом он открыл, уравнял людей. Он умер, он, во-первых, соблюл закон, а потом умер и воскрес, и его понесли ко всем народам, что к евреям, что к язычникам. И теперь они оказались как бы на одном уровне, потому что нет больше разницы. Евреи находятся уже не под законом, а под благодатью. Закон соблюсти не смогли, а Христос соблюл за них его и умер. И теперь они спасаются не законом, а благодатью. И точно так же и Христос. Поэтому Христос, точно так же и язычники. Поэтому и сказано, что он разрушил стоящую посреди преграду и теперь упразднил вражду. А враждовать теперь нет оснований, потому что мы на одном основании стоим. Я хочу сказать по 15 стиху, братья, такую вот назидательную мысль короткую. Сказано, что Христос упразднил вражду плотью своею. Для того, чтобы упразднить вражду, надо было в жертву принести плоть. Вражда евреев и язычников была враждой по плоти. И для того, чтобы этой вражды не стало, безвинная плоть Иисуса Христа внесена была в жертву, и результатом ее стал мир. Братья, что является причиной всякой вражды между людьми, всяких конфликтов, натяжек во взаимоотношениях? Причина какая? Причина плоть. Наше «я», правда? Там, где наше «я», там и вражда. Что надо, чтобы вражды не стало? Надо, чтобы чья-то плоть умерла. Кто-то должен плотью своею устранить вражду. Ну а принцип какой? Принцип такой, никто не хочет умирать. И потому и сохраняется вражда. Где кто-то свою плоть отдает в жертву, там вражды больше нету. Так там мир. Правда, брат? А если я говорю, брат, иди, проси прощения. А чё я? Иди, ты сына теряешь, спасай сына, проси у него прощения, потому что конфликт страшный. Нет, пусть он идет. Ну, и тот не идет, и тот не идет. Вражда сохраняется, семья рушится. Всем плохо, один дьявол радуется. И поэтому думается, что здесь мы имеем с вами очень такой важный принцип. Господь собою показал. Где есть вражда, там надо жертву нести плоть. Братья, чьей плотью устранил Христос вражду? Своею. Нам так хочется, чтобы чьей-то плотью бы устранить вражду. Вот бы его плотью или его. Своею плотью. Если мы понимаем Господа, если для нас открыта вот красота и тайна Христовых страданий, то мы поймем этот путь, братья. И полюбим. Часто говорят, ну вот на браке спрашивают, кто в конфликтной ситуации должен первый просить прощения, муж или жена? Муж. Кто-то по-другому думает, брат? Хорошо, что вы так думаете. Ну, я думаю, где-то так, а в общем не совсем так. Знаете, кто будет первый просить прощения? Тот, кто ближе к Богу. Тот, кто ближе к Богу, тот первый попросит прощения. Или муж, или жена. Потому что просить прощения – это плоть свою нести в жертву. Это значит смириться, это значит отступить от... А это больно. Но тот, кто ближе к Богу, тот, кто лучше понимает Бога, вот как Христос устранил вражду своей плотью. тот первый и с радостью пойдет вот этим путем. Думается, что этот принцип нам бы очень хорошо уяснить для себя. Следующее, что Господь сделал, упразднивший вражду, Он создал нового человека. Теперь создал, дабы из двух создать себе одном, себе самом одного нового человека, устрояя мир. Конечно, теперь этот новый человек, который не причастен больше ни к евреям, ни к язычникам, это просто дитя Божие. Мы одинаково будем общаться и с братьями из евреев, и с братьями из язычников. И между нами нет никакой преграды, мы одинаково Христовы и любим друг друга. И в одном теле примирите бы их с Богом посредством Христа, убив вражду, посредством Христа, убив вражду на нем. Это, братья, действительно так. В одном теле примирил обоих с Богом. В чьем теле? В своем теле, которое он пожертвовал. Хотя здесь теле стоит маленькой буквы у нас. Но и думаем, понимаем, что Христос себя принес в жертву и посредством своего тела примирил нас обоих с собой. Средство, которым Господь примирил, одно. Это тело Иисуса Христа, которое Он пожертвовал на Голгофском кресте. И дальше, что здесь, братья, убил вражду на нем. Опять-таки, где убил вражду? На кресте, да? Где есть вражда, там надо, чтобы кто-то шел на крест. Какую вражду убил Бог, убил Иисус Христос на кресте, братья? Я думаю, что здесь два вида вражды. В первую очередь вражда наша с Богом, а потом и вражда взаимная по отношению друг к другу. Ведь Израиль — это народ обетования, но они все равно враждовали с Господом. И язычники, они враждовали с Богом. И Господь, когда примирил их обоих с Богом, убив вражду на кресте, то есть через Христа пришли к Богу те и другие, тогда устранилась и вражда между ними. Братья, здесь тоже практический урок нашей жизни, правда? Если человек в правильном отношении с Богом, то у него нормальные отношения с людьми. Не может быть, чтобы быть с Богом хорошо и конфликтовать с кем-то из людей. Хотя бывает, что вторая сторона не принимает мир, но со своей стороны мы делаем все, и Бог дает и мудрость, и как это совершить для того, чтобы это все было устранено. Идя, благовествовал мир, и придя, пришед, благовествовал мир дальним и ближним. Братья, служение Иисуса Христа, вся его жизнь, вся его проповедь, и потом и жертва на кресте, оно все носило как бы печать мира. Братья, я несколько слов скажу. Вы помните, когда Христос посылал учеников на проповедь, Он говорил, что, входя в дом, приветствуйте его. Какими словами? Мир вам. Когда Иисус Христос пришел в наш земной дом, какими словами Он его поприветствовал? В рождественскую ночь Христос постучался в наш дом. Какими словами? На земле мир. Как красиво. И потом и учеников послал, входя в любой дом, приветствуйте его этими же словами. Мир вам. И это как бы выражение всего служения Иисуса Христа. Даже уже арестованный Христос перед распятием своим, он опять несет мир. Пилат и Ирод были врагами во вражде, теперь что? Помирились даже здесь. Христос вот все равно несет мир. И потом своим служением, жертвенной смертью на кресте, он снова совершает, несет это чудное служение, примирение. Пришед, благовествовал мир дальним и ближним. И последнее, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Мы снова возвращаемся к тому, что Дух Святой в первой главе, 13-14 стихом, что Дух Святой приносит для нас все то, что совершил Иисус Христос. И точно так же есть, что Христос совершил, а Дух Святой Он объединяет, Он наполняет нас всех, как членов одного тела, и мы все получаем доступ к Отцу. Через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Вот что совершил Иисус Христос. Еще раз посмотрите мы, как мы пройдем по этим стихам. Устранил преграду, разрушил, устранил вражду, создал нового человека, примирил обоих с Богом, благовествовал мир и открыл нам доступ к Отцу. Это все то, что даровано благословение, совершенное Иисусом Христом в Его смерти. Кратко, 19 стиха подводится итог. Итак, мы уже, значит, мы говорили, что этот отрывок состоит как бы из трех частей. Это прежняя греховность, стихи 11-12. Дальше стихи с 13 по 18, то, что совершил Иисус Христос, А теперь с 19 по 22 стихи они показывают, что теперь мы имеем на новое положение нас, верующих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ну и дальше. Братья, теперь благословения, которые дарованы нам Иисусе Христе. Что говорит Павел? Вы уже не чужие и не пришельцы, но согражданами святым. Братья, мы много говорили о том, что отчуждены от общества святых, от святого народа, от всех благословений, которые давал Бог Израилю, были отчуждены, а теперь они стали гражданами одного царства. Этот язычник, который вот был, о котором брат говорил, что, может быть, теперь ты не захочешь и общаться со мной, если узнаешь о моем прошлом. А вот такие вот язычники стали членами одного народа. Теперь для нас и Авраам, и апостол Павел, и все святые Божьи, родные, родные по одной крови, по крови Иисуса Христа. Сограждане святым. Это значит, церковь или Царствие Божие, это что, братья, если сограждане? Гражданство, это значит, говорит о чем? Что это государство, да? Что теперь новая страна. Церковь Божия – это государство, населенное святыми гражданами. И мы там сограждане. Это как бы такая картина с одной стороны. Дальше, братья, свои Богу. Свои Богу, о чем нам говорит? Вы сограждане святым и свои Богу. Слово «свои» говорит как о семье, да? Но это свой, это близкое, родственное отношение. Хотелось бы с удовольствием порассуждать, кто же эти свои Богу. Братья, свои Богу – это Ну, удивительный путь, как человек приходит к этому положению своих Богу. Своими Богу, оказывается, братья, могут быть своими для Бога невозрожденные люди. Не могут. Если могут. Не могут. Слушайте. Спасти людей своих от грехов их. Они свои, а их надо спасать от грехов. Так же, да? Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Значит, могут быть свои братья. Только и с другой стороны, правильно братья говорят, что не могут. То есть степень своих это очень разная. Те свои, это которые жаждут Бога, которые томятся в грехах, которые нуждаются в прощении, спасении, они уже свои. Они свои, но их еще надо спасать. Павлу говорит Господь, когда в Коринфе он пришел, говорит, не дерзай, Павел, ибо у меня что? У меня много людей в этом городе. Значит, у Бога тут много своих людей. А там еще никто никогда не проповедовал. Они еще погибшие грешники. А Бог говорит, это мои люди. То есть он уже видит, что здесь те есть, которые примут спасение, которые томятся во грехах и желают новой жизни. Это, ну как сказать, первая стадия своих, вот эти люди. И свои, которые здесь вот у нас, свои Богу в послании к Ефесянам, где мы читаем, это не те свои, которые вон там. Это уже другое качество своих. Это намного высшая ступенька. Но кто не стал на ступеньку первых своих, он никогда не кажется на ступеньке второй. То есть сначала, чтобы сердце повернулось к Богу. Сначала, чтобы человек начал думать о Боге, искать Бога. Вот это уже делает его своим. А потом Господь коснется его сердца, и он поднимется на ступеньку вторых своих. И вот эти свои, они сказано, что будучи утверждены на основании, если утверждены на основании, это говорит о чем? О том, что церковь это что? Это строение, да? Это здание. Значит, это третья картина. Первое, что церковь – это государство, населенное святыми гражданами. Вторая, здесь видится картина так коротко, просто образами Павел представляет, что это семья, есть Бог Отец, а свои – это его дети, мы все. Третья картина, что это здание, будучи утверждены на основании апостолов и пророков. И что дальше здесь, что Христос – краеугольный камень, дальше, на котором все здание, слагаясь стройно, растет. То есть, что это здание, оно живое, оно продолжает расти. И пятое, что на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Что церковь – это есть жилище Божие, а жилище Божие, то есть Дом Божий, братья, я несколько слов, уже время наше заканчивается. Слово «жилище Божье». Что это такое? Это значит там, где живет Бог. Братья, у вас у всех есть жилище? Я скажу одно четверостишье про жилище. Есть мужские дороги, они и крутые, и тернистые. Там дела за делами по вечному кругу идут, но всегда впереди светит окнами тихая пристань, где и ночью, и днем твоего возвращения ждут. И дальше этот добрый причал называется буднично домом. Ты вступаешь в него, и опять набираешься сил, и на каждом шагу расступает тепло и знакомо. Все, во имя чего ты дороги свои выносил. Ну, это для нас дом таким является, да, братья? И церковь для Господа – это его жилище. То есть там, где ему хорошо, там, где он пребывает, там, где он отдыхает, ему места в мире нет. А церковь – это его жилище. Это самое высокое, самое славное положение. И для церкви великая-великая честь быть, являться жилищем Божьим. Ну, это то, что есть какие-то вопросы, я сейчас быстро не смогу ответить, прочитаю. А пока мы закончим этот урок молитвой. И пусть в сердце нашем, братья, будет благодарность Господу за то, что и мы, язычники, получили эту великую милость от Бога, быть членами церкви. Господи, слава Тебе за то, что Ты оказал нам, язычникам, чуждым Тебя и всего то, что Твое, эту великую милость. Вот эти рассуждения, то, что касалось народа Твоего тогда, оно так близко и к нам, потому что мы тоже не имели права ни на что, а великая милость Твоя взыскала и спасла нас. Слава Тебе, Господь, пусть наши сердца будут полны смирения пред Тобою, искренней благодарности Тебе, чтобы мы ходили в этом мире свято и жизнью прославляли Тебя. Аминь. Братья, мы будем продолжать разбор послания к Ефесянам. Перед нами третья глава. Давайте откроем Библию. Здесь смысловой отрывок идет с 1 по 13 стих. Прочитаем послание к Ефесянам, 3 глава, с 1 по 13 стих. Братья, вот с этого ряда, Володя, по 3 стиха начиная, будем читать. На земле для него места нет, единственное, где он может пребывать, где является сфера его действий, это церковь. Отвлекаясь немножко, хочу подчеркнуть еще с другой стороны, братья, чтобы мы поняли и больше любили и ценили церковь. В первой главе Откровения написано о том, когда Иоанн говорит, что я слышал голос. И когда, ну давайте мы посмотрим, хотя мы чуть-чуть отвлекаемся, но думаю, что это важно. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». 12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, ну и так далее. Описание идет Иисуса Христа. Услышал голос, великий, могучий голос Божий. Обратился, чтобы увидеть, чей голос. И что он увидел? Он увидел светильники. А потом за светильниками того, кто говорил. 7 светильников, которые увидел Иоанн, это суть что? 7 церквей. Поэтому, если ты хочешь услышать и увидеть Бога, Он действует, Он говорит только через церковь, только в церкви. Нельзя иметь общение с Богом и не иметь общения с церковью. Мы об этом уже говорили, это очень важно. Хочешь увидеть Бога, иди в церковь. И теперь в этой главе, в третьей, апостол Павел немножко как бы отступает от общей темы своих рассуждений о церкви, о служении, о духовном состоянии верующих. И это как бы, ну, отрывок его личных переживаний. Здесь он говорит о себе. Вот эти 13 стихов, здесь у него проходит слово или местоимение «я». И вот этот отрывок позволяет нам как бы заглянуть в глубину сердца апостола и понять, чем он живет, что он чувствует, как он себя видит и как он себя понимает вот во всем том, что совершает Господь. Для нас это тоже, братья, важно, потому что мы вот приобщаемся к служению, проповеди, мы ну, в другом каком-то виде служения участвуем, целым членами церкви являемся, вот как бы вот лучше понять наше участие не просто в целом дело Божие, что Господь совершает, а понять наше участие здесь. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников. Для сего-то, для чего, братья? Для чего? Для того, чтобы было все то, о чем речь идет выше. Чтобы вы сделались церковью, чтобы вы стали едиными с израильским народом, чтобы все то, о чем он говорит, я сделался узником, братья. То есть, с одной стороны, мы сказали, вот вторую главу разбирая и первую, что все это совершил Бог через Иисуса Христа, Духом Святым, это остается на своем месте. Но если бы Павел не пошел проповедовать, и если бы Павел не пошел страдать, то этого бы ничего не было. То есть спасение грешников и рождение церкви – это и дело служителей Божьих, проповедников, миссионеров. Бог заключил свой спасительный план в благовестии. И все, что совершает Господь, все, что хочет Господь дать, оно заключено в благовестии. И вот здесь вот апостол Павел говорит, Бог то совершил, да, но для того, чтобы вы сделались сопричастниками всего этого, я сделался узником Иисуса Христа. И до нас кто-то донес слово свое, и кто-то терпел и страдал для того, чтобы родилась церковь. Здесь такая вот важная взаимосвязь, как бы продолжение. Дух, Бог Отец избрал, Иисус Христос искупил, Дух Святой запечатлил, а я сделался узником. Каждого вот, как бы, и это ценно, апостол Павел в 1 Коринфянам говорит о себе, «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Павел стал соучастником, как бы вот он влился вот в эту цепочку и стал следующим звеном, сопричастным вот вместе с Господом в трех лицах, спасение людей в рождении церкви. Это замечательное положение, замечательное место. Об этом мы будем дальше говорить. Братья, апостол Павел называет себя узником Иисуса Христа. Не узником римского кесаря, не узником тюрьмы там, или что вот заключили его иудейские первосвященники, все, а называет себя узником Иисуса Христа. Как это? Я думаю, это то, что мы, вот этот стих Галины Резниковой сейчас поют, его Иисус, забери меня в плен, быть плененным тобою счастье. Да, ни на небе, ни на земле нет прекрасней судьбы и части. Дух Святой, Иисус Христос пленил сердце апостола Павла. Он отдал ему, вручил ему целиком всю свою жизнь. И теперь этот Иисус Христос, он допустил для апостола Павла вот эти обстоятельства, вот эти узы. И поэтому он не унывает, а он с радостью переносит все это. Потому что для меня жизнь Христос. И поэтому на свободе или в тюрьме, лишь бы быть со Христом. Думаю, что здесь тоже важно, очень дорогое для нас поучение. Если мы во Христе, если мы сознаем, что Христос творец обстоятельств наших, то тогда как их легко переносить и каким они обращаются для нас благословением. Так вот и Павел видит себя узником Иисуса Христа, и это дает ему с радостью переносить эти узы. И как Колоссянам он называет себя, говорит, я радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моих скорбей Христовых за церковь. И дальше он говорит о Божьем плане спасения. Он как бы, вот здесь мы сказали, что это личный отрывок. И вот он проводит как здесь такой момент. что сначала стихи вот со второго по четвертый говорят о Божьем плане спасения. Пятый стих, что Божий план спасения – это тайна. Пятый стих, он раскрывает нам, как эта тайна открылась, пришла к людям. Шестой стих говорит о содержании этой тайны. Седьмого по девятый стихи Павел говорит о своем участии в осуществлении этой тайны. А с десятого по двенадцатый он говорит о участии церкви теперь в осуществлении этой тайны. Итак, стихи второй по четвертый говорят о том, что рождение церкви, благовестие – это есть великая тайна. До этого он об этом не говорил. В первой главе там есть, что открыл нам тайну своей воли. А здесь вот он говорит, что спасение, рождение церкви – это есть тайна. Мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Уже, видно, они знали. Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Братья, я много вот всматриваюсь, размышляю и все больше и больше убеждаюсь, что все то, что касается духовной жизни, взаимоотношений Бога и человека, всегда является тайной. И если вот есть присутствие вот этой тайны откровения, то значит там есть живое общение с Богом. Если все только на разуме, на убеждении, человека убедили, что надо покаяться, его убедили, что надо принять крещение, но к нему не прикоснулась тайна, он не проникся вот присутствием Божьим, то не его покаяние, и не потом его христианство, оно не будет никогда являться живым. Это в отношении личного спасения, также и в отношении в целом домостроительства Божия. Это есть великая тайна, которую можно постигнуть только через откровение. Бог открывает разумом, понять этого нельзя, и разумом принять этого нельзя. Бог просвещает, Бог открывает, человек начинает видеть. Апостолу Павлу было это откровение, и когда он уразумел это, то он потом стал его нести. Эта тайна, стих 5, она была всегда сокрыта, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Здесь этот стих делится как бы на две части – прежде и ныне. Прежде – это какой период, братья? Что является, ну, как бы переломом между прежде и ныне? Это пришествие Иисуса Христа, Его приход на землю, Его служение, которое вот привело к рождению Церкви, это явилось как бы переломом. До сих пор было предвозвещение, а с этих пор стало осуществление. Прежде было сокрыто, а ныне открыто Духом Святым, апостолом Его и пророком. Это, братья, снова подчеркиваю, что открыто, как ныне открыто Духом Святым. Никто не может понять этой тайны разума. Сегодня очень много такого головного христианства. Только человек принимает, ну, ряд каких-то библейских понятий, соглашается с тем, его убедили в том и в том, он принял, он да, но ему это не открыто Духом Святым, и он не познал этой тайны, и говорим, что он не может быть сопричастником жизни Господней. И вот стих 6 говорит, в чем же заключается тайна, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Это тайна, что язычники становятся сонаследниками и сопричастниками. Приставка «со» обозначает присоединение, присовокупление, единение к чему-то, чего не было раньше, а теперь это произошло, вот это «со». «Со» наследниками и «со» причастниками. В. Во второй главе мы с вами, вот 11 и 12 стихи говорят, что вы были отчуждены, как раз не имели ни обетований, ни участия в благословениях, которые Бог уготовил для одного своего избранного народа. А теперь это великая тайна, что и вы, язычники, сделались сопричастниками. Это вот нам как раз по панораме то, что мы рассуждаем, вот эти вот периоды после периодов и разных периодов, и вот этого долгого периода закона, который длился тысячелетия, и даже еще до закона, вот с тех пор, как Бог избрал Авраама для себя, вот начиная от этого периода патриархов, когда Бог избрал этот народ один и сделал его носителем обетований, и дальше вот какой-какой огромный период закрыто было. И только вот от этого момента язычники становятся сонаследниками и сопричастниками обетования во Христе Иисусе. И здесь, братья, снова отмечается посредством благовествования. Язычники могут стать сопричастниками только посредством благовествования. Благовествование – это великое сокровище, это великая драгоценная жемчужина, которую Бог вручает своим служителям, Бог вручает церкви, вручает апостолам. Если бы мы могли оценить, братья, что такое благовествование, мне очень дорого для сердца слово апостола в послании к Фессалоникийцам, во второй главе он говорит, что как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие. Слышите? Удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие. О чем это говорит? Что благовестие у Бога – это сокровище, и Он его кому попало не может вручить. А вот нас удостоил, чтобы нам его доверить. И как Он удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и проповедуем, угождая не людям, а Богу, испытывающему сердца наши. Поэтому и вот здесь снова посредством благовествования. Если бы вот взять и из Писания выписать, братья, все вот места, они в посланиях апостола Павла особенно, что Бог творит через благовестие.